У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18-та година.
У празькій студії Юрай Збушляков. Добрий вечір. У потерпілих при вибуху у Мінську шукають сляду вибуховки під пазногтями. У мінських шпиталях застаються 39 потерпілих від вибуху, 3 з них у тяжкім стані. На думку Олександра Лукашенка, після вибуху у Мінську держсекретар Ради безпеки Віктор Шейман не повинен заставатися на своїй посаді. 8 років тому по дорозі у аеропорт Мінськ-2 при загадкових обставинах зник телеоператор Дмитрий Завадський. Гэта і іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода ў Мінску 18:01 ў празскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Падчас нарады ў справе выбуху ў Мінску Александр Лукашэнка прапанаваў дзяржаўнаму сакратару Рады бяспекі Віктару Шэйману падаць рапарт ад адстаўцы. Падрабязнасці ў нашай далейшай праграме. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі ўпершыню заявіў, што ягоны ўрад абмяркоўвае тэрміны поўнага вываду амерыканскіх войскаў з тэрыторыі краіны. Паводле слоў прэм'ера, гэта адзін з пунктаў новай дамовы ў сферы бяспекі паміж США і Іракам. Пагадненне павінна закласці прававую падставу для далейшага знаходжання вайскоўцаў США ў Іраку пасля таго, як у канцы гэтага года скончыцца мандат ААН. Колькасць ахвяраў выбуху каля амбасады Індыі ў Кабулі дасягнула 40 чалавек, параненыя дзясяткі. Смяротнік накіраваў замінаваны аўтамабіль на будынак амбасады. Сярод загіблых 4 грамадзяніна Індыі. Выбух адбыўся ў момант, калі ля будынку ў чарзе па візы знаходзіліся дзясяткі людзей. Урад Індыі судзіў тэракт, пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за выбух. Сёння парламент Сербіі абмяркоўвае пытанне аб новым урадзе краіны. Кабінет міністраў сфармаваны дэмакратычнай партыяй і сацыялістамі, якія разам маюць большасць у парламенце. Кіраўнік новага ўраду Мірко Цветкавіч заявіў, што галоўнымі стратэгічнымі мэтамі кабінету будзе далучэнне Сербіі да еўрапейскага звязу, умацаванне эканомікі і захаванне Косава ў складзе Сербіі. Вядомыя праваабаронцы Алена Бонар і Владзімір Буковскі звярнуліся да кандыдатаў прэзідэнта ЗША заклікам дамагчыся выключэння Расіі з вялікай васьмёркі. У сваім лісце да Барака Абамы і Джона Маккейну яны напісалі, што ў Расіі адбываюцца палітычныя пераслед і забойствы, сур'ёзна парушаюцца правы чалавека, цяжкая сітуацыя захоўваецца на Паўночным Каўказе. Бонар і Буковскі таксама звяртаюць увагу на тое, што Крэмль запалохвае суседнія краіны і пагражае міжнароднай бяспецы. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны.
У эфіры Радіо Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Лукашэнка ў часе сённяшняй нарады аб ходзе расследавання выбуху ў Мінску заявіў, што дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Віктар Шэйман не павінен заставацца на сваёй пасадзе пасля гэтага здарэння. З пагрозамі звольніць Лукашэнка выступіў і адносна кіраўнікоў сілавых структур, якія вядуць следства. Далей з Мінску Валер Каліноўскі.
У параўнанні з заявамі, якія гучалі 6 ліпеня, танальнасць выказвання Александра Лукашэнкі на конт менскага выбуху кардынальна памянялася. Калі 6 ліпеня на лініі Сталіна ён казаў, што сітуацыя ў краіне застаецца пад кантролем і хваліў праваахоўныя органы і медыкаў за ўдалую працу, то сёння з ягоных вуснаў гучала жорсткая крытыка. Аб'ектам нумар адзін гэтай крытыкі стаўся яго найбліжэйшы паплечнік, дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Віктар Шэйман, які, паводле словаў Александра Лукашэнкі, не павінен заставацца далей на пасадзе.
Не думаю, Віктор Владимирович, што вы должны астацца ў гэтай должнасці пасля гэтага інцыдэнта. Вы вінаваты прежде ўсяго. Вы па парушэнню прэзідэнта не адзін год, а 10 лет арганізоўвалі падобныя мерапрыяцця. Вы і глава адміністрацыі, его палітычная сторона, ваша безопасность. Вы ні черта, извините меня, до этого ничего не сделали.
Калі паўторыцца сітуацыя з віцебскім выбухам і вінаватых у арганізацыі выбуху ў Мінску таксама не знойдуць, на вашых пасадах будуць працаваць іншыя, заявіў Александр Лукашэнка, звяртаючыся да кіраўнікоў сілавых ведамстваў. Акрамя того, ён загадаў аказаць матэрыяльную падтрымку ўсім пацярпелым, паколькі менавіта адпаведныя службы не змаглі забяспечыць іх бяспеку, хоць гэта можна было зрабіць элементарна, зазначыў Александр Лукашэнка. Паводле ягоных словаў, выпадак адбыўся ў месцы, дзе, як яму дакладвалі, служба бяспекі, міліцыя, КДБ поўзалі па пластунску, якія былі взяты пад асаблівую ахову. Як жа гэта адбылося? Як жа вы поўзалі? Як ахоўвалі? Спытаў Александр Лукашэнка сілавікоў. Александр Лукашенко у часе нарады з кіраўнікамі праваахоўчых органаў таксама заявіў, што ў часе інцыдэнту 4 ліпеня і праваахоўныя органы, і службы выратавання спрацавалі неаператыўна.
Я туда бы не пошел и не полез, если бы я не увидел, во-первых, что вы собрали там десятки карет скорой помощи, и они топтались там на месте в течение того времени, пока я туда не пришел. Зачем вы собирали там эти мигалки и создали дополнительную дискотеку? Вы что, не понимаете, что это привлекало внимание людей, туда могли рынуться люди или оттуда? И вот вам результат паники.
Александр Лукашенко выказаў таксама недоумение, чаму не была створаная спецыяльная бригада, якая дапамагала б людзям на месцы.
Беларускім следчым, якія расследуюць выбух на канцэрце падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці, дапамагаюць спецыялісты з Расіі. Колькасць гэтых спецыялістаў не паведамляецца. Што да тэхнічнай дапамогі ў расследаванні, прапанаванай пасольствам ЗША ў Беларусі, то беларускія праваахоўчыя органы ёй пакуль што не скарысталіся. Олег Груздзіловіч.
У міліцыі, дзе вядзецца расследаванне, пра яго хаду і сённяшнія вынікі кажуць вельмі мала. Константин Шаркевич з управы інфармацыі Міністэрства ўнутраных справ паведаміў, што расследаванне працягваецца, але злачынца яшчэ не знойдзены. Казаць пра версіі, таксама паведамляць пра прыкметы падазроных міліцыянт адмовіўся. Константин Шаркевич сказаў, што яшчэ ідзе пытанне сведак, у тым ліку тых, якія адгукнуліся на заклік прыносіць фота і відэаздымкі выбуху. Паводле Константина Шаркевича, гэтым людзям абяцаная грашовая ўзнагарода.
Вижу смысл эту цифру озвучваць, яна большая довольна, там десяткі базовых велічын.
У пацярпелых, якія знаходзяцца ў шпіталях, следчыя бяруць не толькі сведчанні, а таксама адбіткі пальцаў. Гэта корэспандэнту Радыё Свабода пацвердзіла пацярпелая Марыя, якая ляжыць у цэнтры траўматалогіі і артапедыі.
Бралі пячаткі. Ну, всех жа, а вдруг я этот бамбёжку залажыла.
На сайце Міністэрства ўнутраных справ паведамляецца пра трох міліцыянтаў, пацярпелых ад выбуху. Адзін з іх, Арцём Дубовік, лечыцца ў шпіталі Міністэрства ўнутраных справ. Константин Шаркевич з управы інфармацыі МУС паведаміў, што кваліфікацыя выбуху пакуль застаецца ранейшая – злоснае хуліганства. Пры гэтым міліцыянт прызнаў, што для расследавання далучныя следчыя з КДБ і пракуратуры, а таксама некалькі адмыслоўцаў з Расіі. Іх колькасць міліцыянт не паведаміў.
То, што расійскія спецыялісты работаюць здесь, это так, да, по этому делу, по делу о взрывах.
5 ліпеня Александр Лукашенко заявіў, што ўжо болей за 10 расійскіх адмыслоўцаў працуюць па гэтай справе. Паводле кіраўніка дзяржавы, яны прыехалі пасля прапановы начальніка ФСБ Расіі генерала Бортнікава. Чым тлумачыцца тое, што да расследавання прыцягнутыя адмыслоўцы з Расіі? Гэтае пытанне я задаў прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ, але адказу не атрымаў. Тады пра тое ж самае я спытаў у палкоўніка беларускай міліцыі Алега Алкаева, які некалькі гадоў таму ў выніку пераследу з'ехаў у Нямецчыну.
Маё мнение такое, што расіяне должны в Расіі разбірацца, а беларусы – беларусы.
Маё меркаванне такое, што расейцы мусяць у Расіі са сваімі выбухамі разбірацца, а беларусы – у Беларусі. Тут дастаткова сваіх адмыслоўцаў, толькі каб шукалі ў дакладным напрамку. А так гэта ўсё яшчэ раз сведчыць пра тое, што хочуць забыць следства. І як расеец будзе дапытваць беларуса? Гэта ж законам не прадугледжана. З такім жа поспехам можна было запрасіць кітайцу ці з любой іншай краіны. Ну, магчыма, яшчэ дзеля таго, каб апраўдаць быццам бы азіяцкі след.
Ну, можа быць, для таго, щоб ще атработаць якобы азіяцкі след.
Алег Алкаеў мяркуе, што да выбуху маглі спачыніцца беларускія спецслужбы. Толькі з вынікам пралічыліся, зашмат сур'ёзна пацярпелых. Вось і будуць зараз шукаць апошняга. Гэтак Алег Алкаеў пракаментаваў крытыку Александру Лукашэнкі на адрас дзяржсектара Савета бяспекі Віктара Шэймана.
З Мінску Алег Груздзіловіч.
Чым быў выбух, які адбыўся ў Мінску падчас святкавання Дня Рэспублікі? Гэта хуліганства, тэракт, правакацыя ўлады ці апазіцыі? Каму гэта магло быць выгадна? Якімі будуць палітычныя наступствы злачынства? Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюцца шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, супрацоўнік электроннага выдання «Ежедневнік» Александр Нікалайчук і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. Хто учинив вибух у Мінську під час святкування офіційного Дня Незалежності? У медіях апошніми днями виказується доволі шмат самих різних версій. Подовольніть з цієї версії я попросив моєго колегу Юрія Деркахруста, і він тепер побач зі мною у студії.
Добрый день. Ну, я просто перелечу эти версии, не оценивая ступень их имоверности и правдоподобности. Выбухи организовала белорусская влада, как взвалить вину на оппозицию и отримать в очах народу моральное право знищить оппозицию. Выбухи организовали певные групповки в силовых структурах Беларуси, как дискредитовать своих конкурентов. Выбух организовали люди заточения Александра Лукашенко, как наполохать его и спровоковать на певные деяния. Это, так бы мовить, один блок, другий блок. Выбух организовала оппозиция, как показать нездольность режиму оборонить людей и дестабилизовать ситуацию. Выбух организовали особные молодые радикалы за оппозиции. Ну и далее за межа. Выбух организовали Злученные Штаты, как дестабилизовать режим Лукашенко. Выбух организовали влады России, как продемонстрировать Лукашенко уразливость и неустойливость ягоного режиму без допомоги России. Далей, так бы мовить, комерційної версії. Вибух – форма рекету білоруської влади з боку її комерційних партнерів, айчинних чи заміжних. Вибух – помста білоруської влади з боку її комерційних партнерів за порушення їх інтересів. Ну і нарешті особисті версії. Вибух – форма особистого протесту чоловіка нічим покривдженого. І нарешті вибух – винік діянь хулігана чи вар'ята. Такі версії виказуються в медіях і на блогах в інтернеті.
Я дякую Юрію Дрехахрусту і зверну увагу, що про версії Мінського здарення пойде розмова і у праскім акценті. І он у нашому ефірі хвилина у прас 20. У мінських шпиталях застаються 39 потерпілих від вибуху на концерті до Дня Незалежності. Три з їх по-ранішому знаходяться у тяжкім стані. Наш кореспондент Олесь Дашчинський навідав сьогодні науково-практичний центр травматології і ортопедії.
У центрі травматології та ортопедії застаються 6 потерпілих. 17-годова навученка професійної вчені номер 2 легкої промисловості Катерина Точилкіна з Мінську отримала відкритий перелом плеча. Вона виступала на параді до Дня Незалежності, а потім з родними пішла на концерт. Парадна майка так само пробита у виніку вибуху. У її сім'ї потерпілі багато.
У меня, получается, пострадало 3 человека. У младшего брата осколочный порез. Ему наложили 3 шва. У меня 15 швов. У крестной на ноге, получается, если бы не обувь защитила, раздробила бы полностью палец. У нее 4 шва. А у отчима моей сестры пока на животе очень большой синяк. Так все остались живы. Это самое главное.
Катерина показала руку, на якой слідчі обрезали її усі пазногці. Так само слідчі брали відбитки пальця у її і інших потерпілих.
Перші 2 дні вони по півдня у нас знаходились. Ми спрашивали, хто що бачив. Приїхали з таким великим агрегатом. Комп'ютер там все підведено, відпечаток знімають, одразу на комп'ютері він відпечатується. Ногті пообрізали. Ну, видно, как бы, хто взрывчатку делал під ногтями, остається це все. Не вимивається. У кого знайдуть серу під ногтями від взрывчатки, може, і знайдуть.
Наталья Ільїна, громадянка Білорусі, але замужем за російським офіцером, живе у Росії. Приїхала у Мінськ до батьків у виніку вибуху, у її перелом ноги.
Один із цих елементів, внедрених болт або гайка, пробив берцову кость плечі. Як мені тепер жити з цим далі? У мене ще поки не йде вопрос о рішенні проблем з переломом, зараз йде промивання рани. Отпуск испорчен. От 2 літніх місяці я вимушена провести тут.
Наталья сказала, что с первых материальных стратов это разрезанные джинсы. Я наразличивая на компенсацию от белорусских уладов и сгадывая, как денежают у таких выпадках российские.
По телевидению, по всем точкам любого вещания.
По телебачению, по всех медиях идет информация президента, что в залежности от ступени страты вызначается конкретная сумма, выкладенная у конкретных личбах. Бо гэта змененные пляны, порушение моего працоўнага графіку, матэрыяльныя страты. Муж павінен прыехаць, а дарога гэта не танна, туды-сюды матацца. І, канечне, чапляе вызначэнне гэтага ўчынку як хуліганства. У расійскіх медыях звычайна выдаюцца ўсе версіі, якія ёсць у МУС. Жывучы ў Расіі, я хутчэй чакала, што падобнае можа здарыцца там.
Скорее ожидала, что такое может случиться там.
Ще одна з потерпілих – громадянка Росії, навученка ліцею со Смоленську Маша. З її бедра і голені достали болти гайку. Тепер вона покуль може рухатися тільки на колясці. Вона згадує.
Взрив, боль в ногах, попала, попытала встати, опять впала і вже поняла, що все, щось не то. Брюки, які прострілила, все в крові, ми віддали їх в міліцію. Ці скільки я живу в Росії, ніколи в житті зі мною такі речі не случались. В больницях я не валялась. Единственный мой вывод, то, что я больше на массовки такие не буду ходить.
У минских шпиталях застаются 39 потерпелых от выбуху на концерте до официйного дня незалежности. З вами Радио Свобода, тема дня. Подчас нарады об ходе расследования выбуху у Менску Александр Лукашенко заявил, что держсекретар Рады Беспеки Виктор Шейман не повинен заставаться на своей посаде после этого здарения. Белорусским следчим, которые расследуют выбух у Менску, допомагают специалисты из России. У связи с выбухом милиция допытывает демократичных активистов. 8 годов назад по дороге у аэропорт Менск-2 зник оператор российского телеканала ОРТ Змитер Завадский. Менские влады отмовили Светлане Завадской у проведения сегодня на площади Свободы ля ратуши пикету, примеркованного до годовины зникнения мужа. У Менску отбылся премьерный показ спектаклю Свободного театру «Спостигаючи каханья». У Менским парку имя Янки Купалы отбылось ускладание кветок до помника народному поэту. Сегодня исполняется 126 годов с дня народжения Янки Купалы. Суддя Центрального районного суду Менску Татьяна Паулючук за зачиненными дверима заслухала сегодня сведку милицианта и осудила Полину Курьянович, активистку руху «Джинс за свободу», на 5 суток арешту. 4 липеня люди у цивильным попросили Полину показать, что у ее у заплечнику. Знайшовши там стяги евразвязу, Полину Курьянович обвинователи у нецензурной лаянцы и затримали. На суде сегодня была Любов Лунева.
Суддя Центрального районного суду Тетяна Павлючук розглядала адміністраційний протокол, який склали міліціянти на Поліну Кур'янович. Нагадаємо, 4 липня Поліна разом зі своїми сябрами йшла по вулиці Мільникайте. Їх спинили троє мужчин у цивільним. Вони звернулися до Поліни і запотребували, каб вона показала, що несе у своїм заплечнику. Дівчина повідомила, що дозволить обшукати свої речі тільки під протокол. Після цього її відвезли в міліцію. Після того, як у її заплечнику знайшли стяги еврозв'язу, міліціянти спочатку вирішили її відпустити, але потім склали протокол нібито за дробне хуліганство. Поводле міліціянтів, Поліна на їх нецензурно лаялася. Амаль троє суток до суду дівчину тримали у турмі на вулиці Окрестіна. Поліна Кур'янович оповіла свободі.
Завезли у РАУС. Там спочатку хотіли мене відпускати, але потім сказали, що я там нікому перейшла дорогу і мені відправити на суд. Написали, что я лаялась матом, артикул 17.1, дробное хулиганство. У меня было 4 стяги евразвязу и 4 минских стяга. Худшее за все, улады просто дали загад, как бы не было никакой национальной символики на державном святе.
Справу Поліни почали розглядати після обіденного перепинку. Дівчина заявила ходайніцтво, каб у суді заслухали свідок затримання Любов Кучинську і Максима Вінярського. Але суддя Тетяна Павлючук відмовила у гэтым. Яна сказала, що прозвище свідок не указане у рапорті міліціянтів. Одразу після гэтага суддя загадала усім покинуть судову залю. Яна заявила, що міліціянт, який складав на Поліну рапорт, з'являється оперативним супрацовником кримінального вишуку, і тому він буде давати показання за зачиненими дверима. Як тільки вийшов свідка міліціянт, суддя обвістила присуд – 5 суток арешту. Коли Поліну повели по лестнице у машину, яна поспіла сказати некілька слов.
Він сказав, що як тільки мене попросили відкрити рюкзак, я одразу почала дуже грубо ругатися матом. Звісно, неправда.
Назиральники лишаются, что судья загодя приняла решение и судовую постанову написала у часе обеденного перепынку. Яны звернули увагу на то, что звычайно спадарня Павлючук обвещает перепынок и амаль годину пишет судовую постанову. А сегодня яна одразу назвала покарание и выдала милициантам супроводжальные документы. У турме на вулице Окрестіна знаходяться поплечники Поліни – Євген Афнагель и Павло Юхневич. Их так само обвинователи у нецензурной лаянцы.
Активістку руху «Джинс за свободу» Поліну Кур'янович арештували на 5 суток.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И заусёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Восемь годов тому, 7 липня 2000 года, по дороге у аэропорт Минск-2 зник оператор телеканалу ОРТ Змитер Завадский. За выкрадание Змитра Завадского в 2002 году были осуждены былые офицеры спецподразделения Министерства внутренних справ «Алмаз» Валерий Игнатович и Максим Малик, был курсант Академии милиции Алексей Гус и Сергей Савушкин. Однако переконавчих доказов дочинения осужденных до выкрадания Завадского представлено не было, никто засужденных своей вины не признал. Тело зниклого не знойдено. Далей Гина Студинская.
Патрабаванне раскрыць праўду пра выкраданне Змітра Завадскага і іншых зніклых утрымліваюцца ў рэзалюцыях камісіі ААН па правах чалавека, парламенцкіх асамблей Рады Еўропы і АБСЕ. Дзейным і былым чыноўнікам сілавых структур Уладзіміру Навумаву, Віктару Шэйману, Юрыю Сівакову, Змітрыю Паўліченку забаронена ўезд у ЗША і краіны Еўразвязу з прычыны падазрэння ў дачыненні да знікнення Змітра Завадскага, Віктара Ганчара, Юрыя Захаранкі, Анатоля Красоўскага. Кримінальную справу по факті зникнення Змитра Завадського, як і справи інших зниклих, не один раз то припиняли, то одновляли. А пошнім разом справу припинили у красовіку 2006 году. Больш за 2 года повна тишиня, каже удава зниклого телеоператора Светлана Завадська.
Коли справа припинена, то и у нас руки связаны, потерпелых, потому что мы не маем возможности подавать никакие ходатайства, ничего. Вось, чому это вельми дрэнна. Мы ж тады подавали абскаджванне гэтага припынення, але все так засталось.
Маці Змітра Завадскага Вольга Рыгоровна уже не верить, что будут некие зрухи у справе сына.
Надежды у меня нет. На протяжении всех этих лет прокуратура даже не дает развернутого ответа на все поставленные вопросы. Одни отписаловки, в которых говорится, что проводятся какие-то следственные мероприятия, дело не прекращается, а приостанавливается. Нам ни одного раза не дали ответа, какие же все-таки мероприятия проводились и каким итогом они привели. К сожалению, так.
Светлана Завадская зауважила наступную околичность.
Справа заўсёды узнаўлялася перад некімі такімі событиями. Президентские выборы, ці парламентские выборы. Тому у мяне некая такая маленькая надзея ёсць, что можа быць. Але гэтая надзея, чаму яна такая маленькая, тому что надо себя паводзіць так. Не хочу займацца гэтымі справамі.
Наперадзе парламенцкія выборы, таму магчымы чарговы ўсплёск цікавасці да справаў зніклых. Між тым, Менгарвыканкам не дазволіў Светлане Завадскай 7 ліпеня з 19 до 20 гадзіны правесці пікет каля будынку Менскай гарадской ратушы.
У пікеце адмовілі на падставе таго, што гэта будзе перашкаджаць руху пешаходаў у гэтым месцы і транспарту. Гэта адпіска. Я, канешне, разумею, што нашым уладам бы хацелася, каб мы некуды пайшлі за кальцавую дарогу ці ў лес праводзіць, каб гэтымі партрэт там не стояли зниклых, але я кажу, что не дочакаются, бо 35-й артикл Конституции Республики Беларусь гарантует громадянам країни свободу мирных сходов.
Светлана Завадская має намер обскардить адмову Менгарвыканкаму у суде.
8 годов назад по дорозе в аэропорт Минск-2 зник оператор телеканалу ОРТ Змитер Завадский. У Мінску адбыўся прэм'ерны паказ спектаклю свабоднага тэатру «Спасцігаючы кахання». Аўтары п'есы Мікалай Халезін і Наталля Каляда кажуць, што спектакль грунтуецца на дакументальнай гісторыі, расказванай ад імя Ірыны Красоўскай, жонкі зніклага ў верасні 99-го году разам з палітыкам Віктарам Ганчаром, грамадская дзеяча бізнэсоўца Анатоля Красоўскага. Прэм'еру наведаў Ігар Карней.
Першымі гледачамі спектаклю «Спасцігаючы кахання» сталі паўсотні вядомых у Беларусі асобаў, неабыякавых да тэмы гвалтоўных знікненняў. Як кажа кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін, у спектаклі няма ніводнага слова выдумкі. Гэта гісторыя жыцця, расказаная Ірынай Красоўскай. Тут успаміны пра сваякоў, раскулачаных у часы бальшавізму, пра суседзяў габрэяў, пра бабулю, якая расказвала неверагодныя гісторыі, пра бацьку, якога бачыла толькі тройчы, і кульмінацыя жыцця Анатоль Красоўскі.
Калі я увидела першы раз Толю, мне было 20. Усё оборвалось знутры. Я поняла, што такіх людзей ще не встречала ў сваёй жыцці. Он был не таким, как все люди вокруг.
Он был не наш. Атлетически сложен. Летящая походка. Он все время занимался боксом, у него был чуть приплюснутый нос. Очень прилично одет, его брат жил в Германии и привозил оттуда вещи. Он был не таким, как все люди вокруг. Он был пришельцем.
Анатоль Красовский выкладывал в школе физику и астрономию. Когда девушка не поступила в Менский медичный институт и вернулась в Воложин, завязалось сябровство, которое переросло в великое кохание. Неузабаве они поженились. Ирине было 19. Остальные 19 годов уже в Менску были прожиты в режиме жесткого ощадования. Их несупольные прибытки были совсем стиплые. И только здоровые амбиции Анатоля привели до логичной развязки. На початку 90-х ягоная фирма «Красика» стала одной из самых успеховых Украине. После президентских выборов Красовский стал одним из фундаторов оппозиции. Его занесли у черный список. У вересні 1999-го Анатолия Красовского и ягоного сябра Виктора Гончара скрали. Миколай Халезин каже, что вельми складано после такой працы, навод у самых незначных проявах, дренно ставиться до родных, яких у некий момент можешь больше николи не убачить.
У нас это было так близко, что навод с многих этих сцен выкресливали свое житё. Тому нам было легко над этим працовать технологично, але это было вельми тяжко эмоционально. Наташа працевала над этими интервью, размовляли с Зырой, со Светой, с Завадской. Прохожу мимо комнаты, гляжу, и она плачет. Не плачет. Треба дистанцироваться от этого, как это так не било. Потом отдаем мне готовый текст на редактуру. Я сижу и текут слезы. Я иду помыться, и она говорит: а чего ты не дистанцуешься? Ну, немагчыма. Это наше життё. Навод и не история еще, только наши фрагменты життя.
Серед глядачого спектаклю Ирины Красовской не было. И она уже несколько годов не живет в Беларуси. Приехать покуль не дозволяют справы. Администрация Свободного театра теперь вырашает, каким чином подладковаться под приезд своей героини в Менск. Учимся подобное на Ирину Красовскую, навод Вонкова. Як раз на передадні показу Свободный театр отримал лист с коалицией гвалтовных зникнення. Тягом 20 годов долученные до этой беды люди пробивают один документ – конвенцию по гвалтовным зникнення. У Беларуси Свободный театр стал первым творчим коллективом, который подтримал эту конвенцию. У тим лікую тому, что Беларусь – одиная країна у Европе, где існує такий пережиток середньовечча.
В Минску Игорь Корней. Вы слушаете Радио Свобода, на черзе огляд ваших телефонаванняў. Сёння перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Выбух у Менску падчас святкавання 3 ліпеня – адна з тэмаў, якую найчасцей абмяркоўваюць слухачы Свабоды.
Я упэўнены, што крывавы тэракт з 3 на 4 ліпеня у Менску – это адзіны след лепельскага спектакля. А хто рэжысёр-пастановчык, нам вядома.
Наша влада по наполнению пьяного корыта вышла на первое место в свете, и наполняя, и подливая. А кто зарабил, узрил, и потерпели в основном молодые люди, владу это не цікавить.
Выбух у Минску – это провокация, а у яких мэтах это учинено, покажет час и будут видовочные его соудельники. Почувание невинным ахвярам.
Я уверена, что взрыв устроили те, кто пугал население Беларуси дохлыми крысами, кто скрадывал и уничтожал журналистов, коммерсантов и политиков. На митинг оппозиции не дают пива. Там задействованы автозаки, неисчислимое число милиции с дубинами. На выдуманные праздники властей идут, чтобы напиться и беситься под покровительством все той же милиции. Беларусь не центр Европы, а центр Африки 19 века.
Выбух у Менску альбо провокация спецслужб, альбо фашистов РНЕ с винаваченням оппозиции. Больше, чем упэўненым, гэта змест одного з СМС, якое пришло на наш адрес. У яшчэ адным электронным лісце слухач Анатоль Жерцев з Гомеля піша: «Узгадайте стральбу по Лукашенку перед выборами президента. Ні один замах не расследованы. Про что казать? У працях темы наступное телефонование».
Где эти чергинцы и ему подобные, которые застраховали себя своим высоким положением в обществе? А нам, простым людям, уже становится страшно ходить по улицам.
Замест жалобы улады вырешили проводить танцы на крови, что нагадывает баль у час чумы.
Выбух на концерте свидетельствует о том, что в Беларуси
з'явилися нові мощні ударні сили. Опозиції явно невигодний був цей теракт, взрив. Для владів так само, то чому не розглядять таке, що це РНВ-шники зробили, бритоголові. Це значить п'ята колона Росії.
Виказування коментує намісник старшини партії БНФ Віктор Івашкевич.
Взривати бомбу в те місце, де сам витанцовуєш, було б ніяк не доречно. Лукашенко хотів продемонструвати всіми цими святкуваннями, що він все тримає під контролем, стабільність, тримає ситуацію. Цей вибух демонструє нестабільність і те, що Лукашенко і його спецслужби не контролюють ситуацію. Відомо, що це не опозиція. Люди кажуть, значить, раз не опозиція, значить влада. Я думаю, що це зроблено ворогами незалежності, любої незалежності. Тих, хто святкує 25 соковика, незалежності тих, хто святкує 3 рівня. Моє міркування, що вибухи організовані спецслужби, але російськими. І зв'язано це з справами по приватизації з уділом російських олігархів білоруської майомості.
Намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич. Ви на хвилях Радіо Свобода. На черзі випуск новинок.
Ви на хвилях Радіо Свобода у Мінську 18 годин 30 хвилин у Пражской студії новинок Сергій Навумчик. І на початку коротко про основні події у Білорусі. У мінських шпиталях залишаються 39 потерпілих від вибуху на святочному концерті. Три з них по-ранішому знаходяться у тяжким стані. Під час наради об ході розслідування вибуху у Мінську Олександр Лукашенко заявив, що держсекретар Ради безпеки Віктор Шейман не повинен заставатися на своїй посаді після цього випадку. З погрозами звольнить Лукашенко виступив і відносно керівників силових структур, які ведуть слідство. У связі з вибухом у Мінську міліція допитує демократичних активістів. 8 годов тому по дорозі у аэропорт Минск-2 зник оператор российского телеканала ОРТ Змитер Завадский. Минские улады отмовили Светлане Завадской проведение сегодня на площади Свободы для ратуши пикету, промеркованного до годовины зникнения мужа. Пикет на 8-ю годовину зникнения Завадского плановалось так само провести у Берости, однако и там горвыконкам не дозволил проводить акцию у центра города. Суддя Центрального районного суду Менску Татьяна Павлючук осудила Полину Курьянович, активистку руху «Джин за свободу», на 5 суток арешту. 4 липня люди у цивільним попросили Полину показать, что ей у заплечнику. Знайшовши стяги еврозвязу, активистку обвинователи у нецензурной лаянцы и затримали. Вы на хвалях свободы, и теперь про международные подеи. Прем'єр-міністр Іраку Нури Аль-Малікі упершиню заявив, що його урад обмірковує терміни повного виводу американських військ з території країни. Кількість ахвяр у вибуху каля амбасади Індії у Кабулі досягнула 40 чоловік, поранені десятки. Сьогодні парламент Сербії обмірковує питання об новому ураді країни. Новий прем'єр заявив, що головними стратегічними метами кабінету буде долучення Сербії до Еврозв'язу, мацування економіки і заховання Косово у складі Сербії. Відомі правооборонці Олена Боннер і Владимир Буковський звернулися до кандидата в президенти США з закликом домогтися виключення Росії з «Великої восьмірки». Поскольку у Росії відбуваються політичний переслід і забойство, серйозно порушаються права чоловіка, а так само тяжка ситуація заховується на Північному Кавказі. Ви слухали випуск новинок. Наступний прогучить приблизно праз півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, ля мікрофона Юрай Збушаков. На протягу найближчої півгодини пражський акцент. Чим був вибух, який здарився у Мінську під час святкування офіційного Дня Незалежності? Хуліганством, терактом чи провокацією? Кому мог бути вигідний цей вибух? Якими будуть політичні наступства злочинства? Про це у пражському акценті розважають шеф-редакторка газети «Народная воля» Світлана Калінкіна, супрацовник електронного видання «Єжедневник» Олександр Ніколайчук і директор Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталь Селіцький. Веде передачу Юрий Дракохруст.
Чим був вибух, який відбувся у Мінську під час святкування Дня Республіки? Гэта теракт, гэта хуліганство, гэта нешта іншае. Як казалі старажытныя рымляне, кві продэст, каму выгадна. Святлана Калінкіна, як вы лічыце, якая версія падаецца вам найбольш імавернай?
Я хутчэй скажу, якая мне падаецца найменш імавернай. Мне здаецца, што хуліганства, тое, пра што сёння гавораць прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных справ, гэта самая неверагодная з версій. Просто таму, што каб сабраць, як высвятляецца, два выбуховых прыстасаванні з балтоў, з гаек, трэба быць не хуліганам, трэба рабіць гэта свядома, разумеючы, што ты ўсё гэта нясеш у шматтысячны натоўп і можа быць шмат ахвяраў тваіх дзеянняў. Таму гэта як мінімум не хуліганства. Гэта тэракт, але вось каму ён выгадны, я думаю, мы і абмяркуем па ходу гэтай праграмы.
Віталь, а як вы лічыце, што ж гэта ўсё ж такі было? Гэта было зроблена ў галоўнае афіцыйнае свята, гэта ў любым выпадку выклік уладзе. Дак вось каму выгадна?
І гэта яшчэ было зроблена праз дзень пасля таго, як з'явілася інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, які ён указваў на тое, што апазіцыя, магчыма, з-за таго, што на яе не звяртаюць увагу на Захадзе, перайдзе да радыкальных дзеянняў. То выставляе ўжо некую тэорыю канспірацыі на конт апазіцыі даволі ў смешным стане. Гэта безумоўна быў тэракт, я цалкам згодны з спадарняй Калінкіна, і звярнуў на адно такую акалічнасць увагу. Глядзіце, каб сабраць такую бомбу, трэба вельмі шмат досведа, але адначасова яна была сабраная так, каб аб'ём паражэння і ахвяраў быў мінімальным. Усе гайкі знаходзіліся ўнізе прыстасавання, яны проста разышліся па падлозе. Па-другое, не было цвікоў там, скажам, што магло павялічыць у разы выбуховую сілу. То бок хтось адмыслова рабіў бомбу для інфармацыйнага эфекту, а не для таго, каб была максімальная большасць ахвяраў.
Паколькі не ўсе, можа, чыталі гэта інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, «Комсомольской правде», я процитую. «Насцярожвае той факт, што Захаду наша апазіцыя моцна надакучыла, асабліва амерыканцам. Ты ўжо кажуць наўпрост, будзе справа, будуць грошы. А што гэта значыць? Перш за ўсё вулічныя выступленні, дэманстрацыя. А калі яшчэ пагромы і выбухі, тады замоўшчык на агул будзе задаволены», сказаў Лукашэнка ў інтэрв'ю «Комсомолцы». Акрамя таго, варта прыгадаць, што ў 2006 годзе напярэдадні выбараў тагачасны шэф КДБ Сцяпан Сухаренка абмаляваў вось той сцэнар, які адбыўся 3 ліпеня сёлета. Паводле яго, маўляў, апазіцыя мае план, вось збярэцца натоўп, у натопе адбудзецца выбух і пачнецца дэстабілізацыя. Ці наклікалі, ці зарганізавалі, вось, скажам, лідар камуністычнай партыі Сергей Калякін ужо наўпрост абвінавачвае ўладу ў тым, што менавіта яна арганізавала гэтае злачынства. Александр Ніколайчук, а якая версія падаецца найбольш імавернай вам?
Знаете, мне хочется быть немножко оригинальным. Я хочу сказать, что хулиганство или теракт, это можно говорить, когда будут известны мотивы преступления. То есть мы же не знаем мотивов, мы не знаем человека, который это сделал, да? Может быть, этот человек потом расскажет, что он просто его повеселила вот эта вот ситуация, и это можно будет классифицировать как обычное хулиганство. А может быть, там какие-то действительно мотивы другие, не политические, может, религиозные мотивы. То есть надо сначала знать мотив. Про то, что невозможно собрать такое устройство, 2005 год, Витебск, вспомните, такое же устройство, с такими же болтами и гайками. Устройства такие собираются, инструкция по сборке можно найти в интернете, но как не печально говорить о том, что интернет это не только качественный там источник информации, но это источник разной информации, и в том числе и такой. Создать так, чтобы какой-то был предсказуемый эффект, как бы болты и гайки разошлись низом, это, я думаю, это должен быть очень хорошо грамотный специалист, то есть подкованный специалист это должен делать, и должны быть расчеты какие-то. Я думаю, что их не было.
Я про это и кажу.
Да, я думаю, что этого не было ничего. И тем более мне бы не импонирует версия вообще придания этому вообще какого-то политического оттенка. Знаете что, вот у меня всегда в обществе удивляет такой факт, да, вместо того, чтобы искать преступника, мы всегда ищем подоплеку, мы ищем какие-то высказывания. Вот если уже брать по-честно, то любой лидер любой страны всегда говорит про взрывы. Взрывы самое страшное, когда что-то в обществе взрывается в толпе. В любой стране, в Египте, в США, это всегда плохо. И все лидеры всегда говорят, что они опасаются.
И наш, при всем при том, не оригинален в этом, в этой части. Поэтому я думаю, что в конечном счете окажется, что этот человек, может быть, сейчас можно вести речь о том, что Витебск и Минск каким-то образом связаны. И это очень плохо для общества. Потому что если в обществе есть люди, которые сделали это раз и повторяют это сейчас, это в первую очередь плохо для людей. Ведь в первую очередь страдают обычные люди. Политики же они не страдают. Надо думать о тех людях, которые пострадали, вот которым попало болтами и гайками. А вот я вот, насколько знаю, вот люди нам звонили и рассказывали, какая эта ситуация была. Та же милиция, та же пораненная этими гайками, она вытаскивала этих людей. Все, ну, как бы тогда шла забота о людях. В первую очередь надо думать о людях, а не о том, что это был теракт, не теракт, люди пострадали.
Я хочу у Саши запытаться, а чему он лечит, что выбухи у Витебска были хулиганством? Они же не расследованные. И что там было, никто не ведая. И я думаю, сапраўды, каб яны были расследованы, каб хоть один выбух такой публичный у Беларуси был расследованы, тады б мы могли говорить, что есть и такие вот некие выродки. Але у нас ничто не расследовано. Ни взрыв газопровода, ни взрыв будинку суда, ни выбуху у Витебске, ни обстрел российской амбассады. А три апошние подеи отбывались на передадні референдуму, калі Лукашенко браў сабе дадатковыя паўнамоцтвы. І вінаватых ніхто не знайшоў, толькі у інфармацыйнай прасторы з'явілася нейкая вызваленчая армія, адмарожаныя нейкія нацыяналісты. Дык чаго ж іх не знайшлі? Чаму іх не прадставілі грамадскасці? Чаму кожны раз, пужаючы народ апазіцыі, радыкалізмам апазіцыі, тым, што яна можа нейкія выбухі учыніць у краіне, кожны раз гаворыць пра гэта менавіта прадстаўнікі спецслужбаў? Таму і выходзіць эта тема у сферу политики, Александр.
Я не, Светлана, с вами не согласен в этом плане. Ну, в Витебске, да, я не говорил, что там было хулиганство. Там тоже, я говорил, что случаи были очень похожи. И там одно и то же устройство фактически было. А то, что это, вот эти взрывы, вы же подумайте, да, это нелогично. Они власти не выгодны ни в коем случае. Даже если сейчас почитать интернет, вот слова очевидцев, которые рассказывают, они все заканчиваются словами: больше мы на эти государственные праздники никогда не пойдем. Я не представляю, вот, ну, допустим, если представить себя каким-то руководителем, да, который сам же спланировал там это все, или там какие-то силы, там, допустим, которые спланировали ради эффекта какого-то, да, это людей, наоборот, отпугивает, это, наоборот, создает недоверие к силовым структурам, ведь люди сейчас уже будут думать, что милиция не в состоянии их обеспечить их безопасность. Все равно негатив пойдет на государство. Вы знаете что, может быть, для привлечения внимания вот именно в политическом контексте не стоило взрывать бомбу. Она как бы имеет несколько и туда негативно. Есть более эффективные средства для политического пиара, но никак не бомба.
Светлана Калинкина, ну, саправды, я думаю, у тым, что говорит Александр, по меньшей мере, есть тая рация, что вот гэты принцип, кому выгодно, и он часом заводит тупик, бо сапраўды белорусские улады год от года всем тлумачили, якая в Беларуси стабильность, якая безпека, тыкали пальцем навод, вот бачите, у России там террор, в Америце террор, там еще где террор, а у нас тут все спокойно, и вдруг бах, такое отбывается, и почему отбывается, в уголовное державное свято, там у нескольких метрах километрах от этой подеи президент выступает, и вось выбух. Ну, это, в принципе, вельми мощный удар, сапраўды, вось по этому в образу стабильности. И навод, коли вось разважаючи так цинично, ти варты, гэтая страта того, что, ну, атрымаць лишнюю подставу для чего, чтобы там знишить оппозицию, ну, так она и так не надто там могутная уже. Не?
Ну, я думаю, что мы с вами не разглядаем еще одну версию. Это версию борьбы помеж силовыми кланами. И этот выбух мог быть спланованным выбухом под нечую карьеру, например, под карьеру Владимира Наумова, який повинен был забеспечить безпеку на этом мероприемстве. Но на самой справе, покуль мы не маем усёй полной информации, покуль мы не маем неких таких сапраўды экспертных заключений специалистов, можно разглядать все три версии. Я сгодна с Виталием, что что гэта было зроблена досыць професійна, таму што сапраўды выбуховае прыстасаванне, якое робяць так выпадкова, як мы бачылі на вопыце той же самай Расіі, яно, як правіла, альбо зусім не спрацоўвае, альбо шмат загінуўшых, там сапраўды ёсць цвікі, таму гэта рабіў прафесіянал. Іншая справа, што мяне насцярожваюць і дзеянні афіцыйных асобаў. Так, я не разумею, чаму быў не спынены канцэрт. Калі яны не ведалі, што больш на плошчы няма выбуховых прыстасаванняў, што больш нічога не спрацуе, тады іх дзеянні зразумелы, канцэрт можа працягвацца. Але калі яны гэтага не ведалі дакладна, то яны павінны былі спыніць дзейства і выводзіць адтуль людзей, бо была прамая пагроза іх жыццю. Мне таксама незразумела дзеянні службы бяспекі прэзідэнта, таму што па ўсіх інструкцыях яны не маюць права кіраўніка дзяржавы, асобу, якую яны ахоўваюць, дапусціць на месца, дзе ёсць хоць нейкая небяспека для яго жыцця. А мы бачылі прама адваротнае, што Александр Лукашэнка быў на гэтым месцы. Гэта, на мой погляд, таксама можа сведчыць, што ўжо была ўпэўненасць, што больш нічога не спрацуе на плошчы каля стэлы. Таму мы сёння з вамі разважаем, і мы можам разважаць по-розному, што было ў галаве таго чалавека, які арганізоўваў гэты выбух, на жаль, невядома, і я думаю, ад таго, наколькі хутка мы будзем усе ведаць, што ж адбылося і хто гэта быў, і будзе залежыць адказ, хто сапраўды планаваў гэтыя выбухі. Калі, як у ўсіх папярэдніх выпадках, спецслужбы будуць шукаць, нікога не знойдуць, то, на жаль, я буду рабіць выснову, што яны і стаялі за гэтымі выбухамі.
На хвалях свабоды «Пражскі акцэнт» мы вернемся да тэмы перадачы праз 2 хвіліны. Пакуль жа нагадаю вам тэмы дня. У мінскіх шпіталях застаюцца 39 пацярпелых ад выбуху на святочным канцэрце 4 ліпеня. 3 з іх па-ранейшаму знаходзяцца ў цяжкім стане. Падчас нарады аб ходзе расследавання выбуху ў Менску Александр Лукашэнка заявіў, што дзяржсакратар Рады бяспекі Віктар Шэйман не павінен заставацца на сваёй пасадзе пасля гэтага здарэння. Беларускім следчым, якія расследуюць выбух у Менску, дапамагаюць спецыялісты з Расіі. У сувязі з выбухам міліцыя дапытвае дэмакратычных актывістаў. 8 гадоў назад па дарозе ў аэрапорт Менск-2 знік аператар расійскага тэлеканалу ОРТ Дзмітрый Завадскі. Суддзя Цэнтральнага раённага суду Менску Татьяна Паўлючук асудзіла Паліну Кур'яновіч, актывістку руху «Джын за свабоду», на 5 сутак арышту. У Менскім парку імя Янкі Купалы адбылося ускладанне кветак да помніка народнаму паэту.
Синдикат ліквідатараў аварыі Чарнобыльская АЭС, Міжнародны цэнтр праблемаў экалогіі і радыяцыйнай бяспекі чалавека. Канферэнцыя па навуковых і гуманітарных праблемах Чарнобылю. Усё гэта ініцыятыва вядомага ў свеце беларускага навукоўца, вымушанага працаваць за мяжой. Юры Бандажэўскі прыехаў з Францыі ў Літву, каб працягваць працу бліжэй да Беларусі. Пра новыя ініцыятывы прафесара, пра хаду працы і праблемы, з якімі даводзіцца сутыкацца навукоўцу за мяжой, у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача на хвалях свабоды ў аўторак увечары. А зараз мы вяртаемся да тэмы «Пражскага акцэнту». Загадка выбуху 4 ліпеня ў Менску. Тэму абмяркоўваюць шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, супрацоўнік электроннага выдання «Ежедневнік» Александр Ніколайчук і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Віталь, ну ось Александр уже казав про такі пастки гэтага падыхода, кому выгодно. Ну, можна пригадати, до речі, що, скажем, коли були вибухи в Москве, так так само шмат хто казав, вот это выгодно Путину для того, щоб розпочати війну в Чечні. Коли були вибухи в Нью-Йорку, так само казали некоторые, що это выгодно Бушу для того, щоб там розпочати війну з Іраком. Наколькі ви лічите, що ось такий падыход, ён сапраўды часам вядзе ў тупі, і часам, магчыма, ён матываваны тым, што вось у беларускім палітычным кантэксце, у беларускім палітычным сутыкненні адбываецца такая своеасаблівая д'ябалізацыя апанентаў. То есть один бок лічыць, што другія гатовы на ўсё. Ну і адпаведна і на такое.
Я не зусім з вами згодны, таму што шукаць каму выгадна, гэта нармальны крок, калі ёсць недахоп інфармацыі. Гэта па-першае, што з дзебалізацыя апанента, то я тут трошкі згодны, але ж ведаеце, яна ідзе і па-за кантэкстам гэтых падзей. Вы тут ужо узгадалі пра то, як дзебалізуецца, скажам, апазіцыя, і гэта не толькі грэх незалежных аналітыкаў. Катэгарычна не згодна са спадарнай Калінкіна наконт спынення канцэрта. Натоўпу некалькі сотняў тысячаў чалавек, там, можа, хай менш, чым падала ўлада 500 тысячаў, але ж гэта магло выклікаць паніку, і памеры ахвяраў маглі быць нашмат больше, чым нават калі б там спрацавала яшчэ адна бомба. Я не ўпэўнены, што... Мне здаецца, па таму, як адбывалася, міліцыя вела сябе, ну, належным чынам, і сапраўды людзей выратоўвалі, яны таксама кідаліся, гэта было бачна. Па-другое, як гэта ні странна, вяртаючыся да падыходу, каму гэта выгадна, я тут згаджуся, што найменш выгодна ў гэтай сітуацыі, гэты выпуск быў. Па-перше, самому Александру Лукашэнку, а па-другое, апазіцыі. Як гэта ні странна? Гэта не адказвае на пытанне, хто гэта зрабіў, але ж прынамсі можна адсечы тых, каго ўжо не варта падазраваць. Яшчэ можна сказаць тое, што сапраўды мы маем сітуацыю, якая проста не звязана з тым, што там не толькі палітызацыя, не толькі тое, што мы глядзім на палітычнага апанента як ворага. У нас няма культуры нармальнага грамадскага расследавання і нармальнага грамадскага кантролю. З-за гэтага, ну, любая некая экстраардынарная падзея будзе абрастаць чуткамі, любая падзея будзе абрастаць тэорыямі канспірацыі. Мы, можа, не прызвычаліся да гэтых падзей. У нас даволі спакойна размеранае жыццё ў Беларусі. Мы прызвычаліся да нашай стабільнасці, але ж такога нармальнага механізму зваротнай сумесі паміж дзяржавай і грамадствам у такіх вот сітуацыях яго проста няма. І таму гэта ўжо, так сказаць, кошт утрымання закрытага грамадства. Чакай чутак.
Александр, ну вось да таго, што вы сказалі, я хачу такую маленькую, дазволю сабе рэплічку, што сапраўды кіраўнікі розных краінаў вельмі шмат гавораць пра выбухі, але мала хто з іх гаворыць пра тое, што гэтыя выбухі здзейсніць апазіцыя. Напрыклад, спадар Буш не абвінавачвае дэмакратычную партыю пры ўсёй ягонай нелюбві да гэтай партыі ў тым, што яна арганізоўвае выбухі.
Понимаете, у кожной страны есть свое зло, да, у Буша есть там, скажем, талибы, там, афган, есть люди, на которые могут это сделать, да, те, которые там направили самолеты 11 сентября. У нас нету таких вот врагов, которых всенародно признавали. Да, у нас есть очень вялая оппозиция, она воспринимается уже не только людьми неоднозначно, но и сами политологи говорят, что иногда неадекватное поведение. Я, как рассуждаю, как обычный гражданин, я мог бы сказать, что вот у нас такая вялая оппозиция, да, она могла бы это сделать. Но я более чем уверен, что это не оппозиция, и это не государство. Это отдельный человек, может быть, группа людей. Я бы выступил с такой инициативой, чтобы журналисты белорусские взяли и помогли это все найти. То есть, может быть, наша задача в том, чтобы не разрабатывать механизмы взаимодействия между государством, а встать и вспомнить все идеи, все версии, принести их, структурировать, сказать, вот, давай и вот мы свой вклад выносим в то, чтобы это все дело расследовалось. Что касается поведения, допустим, спецслужб во время этого всего, то оно более чем адекватное. И я абсолютно согласен с тем, что концерт ни в коем случае не надо было останавливать, даже не знаю, есть там второй пакет, нету. Может быть, все поле могло бы быть заминировано, и толпа эта неуправляемая в панике бегала бы по этим пакетам, и число жертв бы росло, или забивалось бы подземные переходы в метро, и была бы вторая немига.
Саша, а не нагадывает обегать операцию «Живый щит»? Калі можна любых людзей браць і выставляць супраць небяспекі. Я ж не кажу, што іх аб'явіць, што тут выбуховыя прыстасаванні, разыходзьцеся, выводзіць арганізавана,
один сектор, другие, третий, разные баки. Як гэта ўсюды робіцца, калі ёсць нейкая небяспека.
Я вот просто помню, когда сидел в кинотеатре, наблюдал такое, там что-то перегорело, и кинотеатр выводили. То есть, когда вывели первый сектор, третий сектор заволновался, что что-то случилось, и начал поддавать на второй сектор. И уже была там давка, хотя там, по-моему, или две, или три лампочки перегорело.
Ну, лепей бы все повзрывались, а леп не хвалевались при этом, правда?
Знаете что, я, может быть, как человек, лучше все-таки умереть спокойным.
Александр, я вот хочу в протяг вашего пляну допомоги журналистов этому расследованию. Сказали аналогию с Витебском. Але Витебску, я так разумею, что это было 10 ночью, это было не под некую дату, а тут был, вот про что сказал Виталь, вельми докладный разлик на демонстрационный эффект. Это шоу. Это было зроблено адмыслова як шоу. Для тых, хто это рабіў, это стварало пэўныя цяжкасці. Ну, добрая у нас там кепская міліцыя ці спецслужбы, но я думаю, што напярэдадні 3 ліпеня, ну, яны ўсё ж такі сачылі, яны кантралявалі, чтоб такога не было. І каб это зрабіць, это трэба было прыкласці больш высілкаў, чым, скажам, калі это было зроблена ў Віцебску. І тым не менш, это было зроблена так. Чаму? Якія псіхалагічныя асаблівасці партрэту тых людзей, якія это рабілі, вы бачыце в гэтым дэманстратыўным аспекце гэтага?
Я вижу, во-первых, што Віцебск мог быць трэніровачнай площадкай. Людзі пасмотрелі, што іх не нашлі, іх не раскрылі, а... Почему Минск выбрали? Потому что именно про этот праздник каждый год говорится больше всего. То есть это самый важный день, вот как идеологически важный день в жизни нашего государства. Это важный день в безопасности, это важный день во всем. Почему не могли предотвратить? Ну, вы представьте, вот надо сделать было весь праздник входом в аэропорт, да, что-то вроде этого. И усилить, и такие же методы безопасности, инструментарий безопасности применять, как при посадке на самолет. То есть проверять всех абсолютно, что у них в пакетах, что на улице сделать при большом стечении людей, невозможно просто, ну, нигде и никогда. То есть я думаю, что в будущем, возможно, этот праздник будет огорожен, туда будут дополнительные меры безопасности. Но вот на данный момент, ну, просто никто не мог представить, что кому-то это, ну, придет такая мысль вот это сделать. И человек, который это сделал, наверняка знал и наверняка был на этих... неоднократно на этих праздниках. Это, вот представляете, это что-то родни такому какому-то чувству всевластия, да, вот он пришел, он положил, да, и люди, и очень много людей, теперь вся страна в панике. То есть он всю страну поставил на уши, и с самого утра там, ну, я не знаю, уже везде подняли всех людей по тревоге, все сейчас ищут всех. Вот понимаете, вот это вот такой вот человек, я думаю, это один человек, один, абсолютно точно. Я более чем уверен, что и Витебск с ним очень сильно связан.
Я бы робила акцент не на тем, что это просто демонстрация, коли это робил у них-то одиночка, что это демонстрация, вот як и я. А магчыма, гэта, калі гэта адбылося, то з-за таго, што людзі пастаўлены ва ўмовы да сценкі, у іх проста няма поля для манёру, для выказання свайго пратэста, для таго, каб дабівацца нейкай справядлівасці, калі там некага пакрыўдзілі і гэтак далей. І тады вось такія нейкія радыкальныя крокі, выбух, самаспаленне, галадоўка да пабеды і гэтак далей, яны застаюцца проста адзінымі.
Часам также тлумачылі і матывы тых, хто абрынаў самалёты на блізнят.
Так, бо чалавек, людзі заганяюцца ў нейкія такія ўмовы, калі яны проста ўваходзяць у калідор, з якога яны не могуць выйсці. Павінны быць нейкія механізмы, каб у людзей заставалася магчымасць шукаць праўду, выказваць пратэсты і так далі. Калі ў Беларусі гэта ўсё абрубаецца, то так ці інакш, але гэта крокі да радыкалізацыі тых, хто не задаволены тым, што адбываецца.
Я единственное хотел сказать, что ведь эти самосожжения, такие же взрывы, они бывают во всех странах. Я склонен к тому, что не могут высказать протест люди слабые и неуравновешенные. Они поставлены в тупик. То есть у слабых нет возможности что-то сказать. Человек, который хочет сказать, для которого, ну и который действительно работает для того, чтобы выразить этот протест, он может выражать его разными абсолютно методами. Это все зависит все-таки от людей. Протесты я не вижу, каким образом. Протестовать, пойти взорвать всех, Ну, это не протест.
Я тут не погожусь с свободными моими собеседниками. Слабые люди на Волгу не протестуют, а просто прозвучают этой ситуации. А что тычется отчаю, то вот 11 вересня показало, что террористы были, ведайте, у них еще жить было надзвычай добрые. Были они абсолютно адекватные люди, которые вот метанакированно шли до своей меты. Так что я тут просто эту теорию отчаю, ну, не могу принять.
Вы слухали «Пражский акцент». У размове брали удела шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, супрацовник электронного выдания «Ежедневник» Александр Николайчук и директор Белорусского института стратегичных доследований Виталь Селицкий. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Звонки на свободу.
Дякую за возможность задать питание.
Ну и что можно вам сказать за 2 минуты?
Я встала на слухачу, мне вельми прикро слухать слушню на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.